новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 30 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, все в прямом эфире. Смотрим за тем, как едет город. Вы пишите нам через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. По-прежнему три возможности для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете, помимо радиовещания в Москве и Московской области. Так вот, это телеграм-канал «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей, ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно спокойно. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. 4 балла нам обещают к 5 вечера. В 5-бальные пробки по планам Яндекса на 6 и на 7 вечера нам сегодня обещают. Из того, что сейчас видно в качестве серьезных пробок, сейчас очень тяжелое третье кольцо перед Тульской. Имейте это в виду. Почти от станции метро Автозаводская, точнее от МЦК Автозаводская, вам придется стоять в пробке. Очень сложное Садовое кольцо, внешнее Садовое кольцо. Вы остановитесь в районе станции метро Октябрьская и почти без движения так до Павелецкого вокзала. Обращайте внимание на это, а также на то, что сейчас происходит в центре города. Удивительная история. Кремлевская набережная едет. Обратите на это внимание. Но подъехать к Кремлевской набережной по Москворецкой не получится, потому что именно там сейчас серьезное затруднение.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минэкономразвитии назвали оптимальный курс доллара для экономики России, как сказал первый замглавы министерства Илья Тарасов. Это примерно 70 рублей, и в этом году примерно таким курс и будет. Интересно, что вот буквально 10 минут назад пришли сообщения, доллар превысил 70 рублей, обновив максимум за последние 2,5 недели. Вторая тема. В России разработали правила по общению госслужащих с населением. Памятку подготовили специалисты РАНХИКС. В рекомендациях подчеркивается, что ответы чиновников на канцеляризмами и шаблонами отвращают от диалога, вызывают раздражение. Значит, им разработали какой-то другой язык, что изменит подобного рода рекомендации. Вторая тема, обсуждать ее будем минут через 10. Снова смотрим на ленту новостей. Есть ли срочные сообщения, которые в эти минуты появляются? Лоукостер «Победа» только что объявил, что планирует начать полеты в турецкий Бодрум, и будет это в июне 23-го.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можете по номеру 7-3-7-3-94-8. 35 минут от Мневников до Кузьминок. Это у дисконнекта получилось прямо сейчас. Еще раз напомню, в городе трехбальные пробки, поэтому, в общем, не мудрено доехать даже из Мневников в Кузьминки всего за 35 минут. Дальше будет хуже. На 6 вечера нам обещают 5-бальные пробки. Но мы не про пробки, мы теперь про доллар. В Минэкономразвитии назвали, что оптимальный курс доллара для экономики России примерно 70 рублей, и именно таким он будет в среднем в этом году. Заявление первого замглавы министерства Ильи Тарасова, примерно как сейчас, говорит он, буквально 15 минут назад пришли сообщения, что как раз сегодня обновлены максимумы, и курс доллара перешел 70-рублевый уровень. Более широкий диапазон, по словам Ильи Тарасова, от 68 до 72 рублей. Кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько сейчас наша экономика вообще зависит от курса доллара? Зачем вот говорить о неком оптимальном курсе для экономики страны?
Здесь скорее не для экономики страны. Только если говорить о Минэкономразвитии, то это забота о бюджетном наполнении. Первое. А второе, это забота об экспортерах, у которых при достаточно крепком рубле они недополучают выручки в рублевом исчислении. Снижается их рентабельность. Некоторые компании уходят действительно в минус. То есть их выручка меньше осуществленных издержек. Можно сказать, то, что да, действительно для экономики, для ее части, для компаний-экспортеров сильный рубль – это нехорошо. Нехорошо. но таких отраслей у нас немного, которые ориентированы в основном на экспорт. Это понятно, вся нефтянка, газ, лес, металлы, ну, полезные ископаемые. Для этих отраслей действительно сильный рубль – это вещь неприятная. Тем более, что на некоторые товары цены снизились мировые. То есть одновременно с сильным рублем снижаются и мировые цены. Что для них не есть хорошо.
Вы говорите немного отраслей, но получается именно эти отрасли более важны для государства?
Для бюджета.
Ну, понятно.
Для бюджета, да, потому что они основные налогоплательщики. Но, с другой стороны, сильный рубль – это поддержка импортеров, то бишь населения. Что цены в этом случае на импортные товары, если растут, то достаточно медленно. И мы это видели последние полгода, что на многие импортные товары цены как бы замерли, потому что рубль был более-менее стабилен. И всегда вот Министерство финансов, Центральный банк, Минэкономразвитие, они пытаются найти вот эту вот точку, которая была бы равно выгодна как и экспортерам, так и импортерам.
Но если мы говорим о, вот в данном случае, возвращаясь к словам Тарасова, про оптимальный курс доллара для экономики России, он говорит в целом, стала ли зависимость от доллара экономики России меньше за последнее время?
Да, стала меньше. Стало меньше, потому что потоки переориентировались на восток, там уже идут не долларовые платежи, то есть от доллара действительно как бы произошла отвязка.
Так. Произошла отвязка. Но не может ли так получиться, что теперь мы должны будем следить за оптимальным курсом юаня для экономики России?
Да, да.
Нынешние 10 рублей, это нормально?
Да. Не, понимаете, здесь нельзя говорить, вот когда говорят, что кто-то рассчитал оптимальный курс, при котором будут согласованы интересы, это же считается на уровне макроэкономики. Да, при каком курсе обеспечивается нормальная рентабельность экспортеров, при каком курсе рассчитываются хорошие доходы для импортеров, ну и пытаются вот найти среднюю, чтобы и тем было хорошо, и этим было хорошо. Но рынок есть рынок. Он сам нащупает эту оптимальную точку, равновесную. Какая она будет, никто не скажет.
Спасибо. Александр Аршавский, кандидат экономических наук и доцент. Он был с нами на прямой связи. Победитель моли. Вот только конвертация даже в юани проходит через доллар, утверждает он. Адам пишет, что соглашается с тем, что 70 рублей нормально, это экспортерам и бюджету хорошо. Есть элемент протекционизма. Для покупателей импортной техники немного некомфортно, но эти покупатели таким образом участвуют в социальной жизни страны. Не очень понял. То есть для покупателей всего импортного это некомфортно, но они участвуют в социальной жизни страны. Что вы имели в виду? Мы же сами решили продавать газ за рубли, пишет зачем-то Юстас. Дальше. 7373948. Телефон прямого эфира 478. А может, еще подорожает? Ну вот видите, Илья Тарасов, судя по всему, уверен в том, что не подорожает. Он все-таки в Минэкономразвитии, ему виднее. Он говорит, более широкий диапазон в среднем по году, 2023 год, имеется в виду не нынешние 70 рублей, а от 68 рублей до 72 рублей. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Мы довольно много говорили о курсе доллара, о том, как вы к этому относитесь. Теперь, наверное, уже есть смысл больше говорить о том, насколько юань стал заметнее в вашей жизни, в той части экономики, с которой вы сталкиваетесь, или все-таки доллар. Оптимальный курс доллара нам назвали, это примерно 70 рублей. Судя по юаню, оптимальный курс здесь где-то примерно около 10 рублей за единицу. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорцев.
Прошу.
Кондиционеры из Китая покупают мои дистрибьюторы, которых я беру. Они как в долларах считали цены, так в долларах и считают. Почем они там берут, неизвестно. Ну, в прошлом году весной, когда этот курс поднялся очень резко, они в долларах все покупали, и летом тоже. Поэтому пока все в долларах и осталось, на юань мало кто переходит. Я, ну, в окружении пока не слышал.
Хорошо, тогда скажите, а у вас-то сейчас курс доллара какой тогда?
Ну, по ЦБ идет все.
А, то есть все в данном случае по ЦБ, значит, примерно 70 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, обсуждаем историю с долларом, оптимальный курс которого назвали в Минэкономразвитии Российской Федерации. Говорят, для 2023 года это от 68 до 72 рублей. Еще раз напомню, что буквально несколько минут назад пришли сообщения с московской биржи. Рубль усиливает снижение, доллар дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76, это данные о курсе доллара счетами завтра на 15.42 московского времени сегодня. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я работаю в легкой промышленности, ну, в швейном производстве, и могу вам сказать, что вот как раньше было, так и сейчас ткань, если покупается, то покупается только в долларах. То есть вот ты прям на рынке в Москве приходишь, ну, на рынке фирмы даже звонишь и говоришь, что там, ну, нужна такая ткань. Они говорят, ну, там, 10 долларов за килограмм.
Mm-hmm. Тогда еще одно. Помните, мы говорили только что с Александром Аршавским, что есть некий курс доллара, который устраивает экспортеров, и есть что-то, о чем мечтают импортеры. Вот курс доллара, который импортеров устраивает, на ваш взгляд, каков?
Который импортеров устраивает? Я думаю, что 70 устраивает. Я, как человек, который работает, ну, фирма работает для внутреннего рынка, мне выгоднее, чтобы курс был выше, потому что тогда мы становимся сильно конкурентоспособны там с Китаем, с Киргизией, ну, с основными швейными такими вариантами.
Сейчас погодите, то есть чем наш товар дороже, тем мы конкурентоспособнее с Китаем?
Чем рубль дешевле, тем, да, мы конкурентоспособны. Объясню, в чем дело. Смотрите, даже если ткань подорожает немного, угу, ну, там, условно говоря, основная цена продукции – это рабочая сила.
Да.
Ну, это вот именно затраты на работу. Если сейчас у меня, к примеру, в час зарабатывают 7 долларов, то есть, ну, должны зарабатывать условно вот так вот, там, 3000 рублей в день.
Так.
Работники. А в одно время это получается, там, грубо говоря, 80 долларов.
А, то есть чем меньше в долларах они получают, российские работники, тем вам выгоднее с точки зрения конкуренции?
Да, потому что, условно говоря, там в Китае они должны также зарабатывать там 50 долларов. Вопрос, сколько долларов?
Я понял. Спасибо. Да. Итак, 70 тоже устраивает, говорит человек, который занимается импортом в Российскую Федерацию. Довольно сложная система только что была представлена пересчета оплаты труда, но как то и есть. 478-й говорит, если такая логика, я тогда лучше китайскую одежду буду покупать. Так вы ее сначала найдите.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Посол США вручила Рябкову копии верительных грамот. Новый посол США в Российской Федерации, об этом заявляет Министерство иностранных дел России, вручила Рябкову, тоже это, на это обращаем внимание, новому послу США, как тут сказано, было указано на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона, который чреват серьезными негативными последствиями. Еще в МИД России заявили, что ожидают от нового посла США строгого следования российским законам в ее деятельности и невмешательства во внутренние дела, читай Российской Федерации. Следующая тема для обсуждения. В России разработали правила по общению госслужащих с населением. Разработали памятку специалисты РАНХИКС. Они говорят, что ответы чиновников канцеляризмами и шаблонами отвращают от диалога и вызывают раздражение равнодушной реакцией. Газета «Известия» пишет, что госслужащих призывают быть этичными, проявлять эмпатию. В методичке сказано, что ответ на запрос должен быть информативным, содержать четкие инструкции для дальнейших действий. Да, также указывается, что госслужащие должны понимать, кому они отвечают, какие у человека возраст, образование и жизненные ситуации. Юлия Андреева, исполнительный директор Центра понятного языка. Есть такой в высшей школе государственного управления РАНХИКС. Юлия Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте про понятный язык чуть подробнее поговорим, потому что все-таки даже если ответ чиновника должен быть информативным и содержать четкие инструкции, скорее всего, эти инструкции будут как раз из шаблонов и канцеляризмов, как иначе.
Вот именно. И здесь как раз перед нами стояла довольно сложная задача сделать так, чтобы остаться в нормах официально делового стиля с учетом требований госструктурам по письменной и устной формах ответов, но при этом писать и общаться с людьми так, чтобы они как минимум получали требуемую информацию, понимали ее и могли ее использовать в дальнейшем. То есть использовать критерии понятного языка, которые мы разработали, основываясь на научном исследовании, на нашей многолетней практике работы в том числе. Сделать так, чтобы язык стал не просто простым, и канцеляризм – это не единственная сложность, и надо признать, что это клише официально делового стиля, не надо их бояться, важно их правильно и уместно использовать. Но прежде всего, научиться общаться с людьми так, чтобы они понимали, к ним относятся неравнодушно.
Ну, теоретически, в общем, я примерно понимаю, о чем вы говорите. Как это будет работать практически, я не представляю. Если человеку неинтересно, ему неинтересно, неважно, на каком языке он говорит.
Если вы сейчас имеете в виду целевую аудиторию граждан, интересно ему или нет,
то, как правило... сотрудник, вот вы говорите, он же должен говорить с эмпатией и так далее. Ну, вы извините, требовать этого невозможно.
Вы правы совершенно. И вообще, если отвечать на вопрос, вот методические материалы вышли и что изменится?
Вот.
И вот хочется ответить честно, но я позволю себе предположить, что изменения все-таки будут. И мое предположение основано, опять же, на знании, что есть руководители, которые заинтересованы в этих изменениях, которые понимают, что существующая традиция общения уже давно себя не оправдывает. И вот в этом случае, когда руководство понимает, что да, проблема есть, но как ее выявить и как ее менять, не очень понятно. Вот в этой ситуации наши методические материалы – это как раз подспорье и огромный шаг вперед, когда понимание проблематики есть, но не хватает определенных действий и знаний, куда смотреть, на какие пробелы обращать внимание.
Смотрите, если вы говорите о том, что отвечая, чиновник должен понимать, кому он конкретно отвечает. Насчет возраста, образования, жизненных ситуаций. Про ситуацию я еще могу себе представить, потому что он же отвечает на некое обращение гражданина. А что, надо проверять теперь возраст, образование и так далее, когда просто официальный ответ пишешь?
Мне вот очень нравится постановка вопроса, а что теперь надо? А много ли мы вообще делаем из того, что надо, когда отвечаем людям письменно? В действительности у нас проблема касается даже не лингвистических критериев, а экстралингвистических, скажем так, за пределами лингвистики, то есть эмпатичность, этичность речи. Насколько мы вообще понимаем, с кем мы говорим? Умеем ли мы составлять речевой портрет? По тому, даже пусть короткому обращению, которое к нам приходит, что это за человек? Что его беспокоит? Что в действительности ему нужно? Какова его потребность? Как это выявить? Вот всеми этими вопросами сотрудник среднестатистический, как правило, не задается. И поэтому он пишет такой ответ, который ему удобен, ему понятен и привычен. Но это, как правило, не приводит к нужному результату. И в итоге страдает образ органов власти. Потому как человек не получает нужной для себя реакции.
Да, скажите, и все-таки, вот если есть некое правило, если есть какая-то памятка, там, по идее, должен быть пример. Вот было так, а надо так. Есть что-то подобное?
Но, более того, там вся наша методичка построена на примерах. Было вот так, а надо так, давайте. Хорошо, плохо, посмотрите сюда, подумайте об этом, обратите внимание на такой нюанс, другой, следующий и прочее. Мы учим черпать все смыслы, мы учим анализировать информацию, как поступающую, так и транслируемую, и прежде всего ориентироваться на потребность своего адресата, понимая, что самая главная задача – ясно передать смысл.
Ну, можете привести какой-нибудь пример? Было так, а должно быть так.
В письменной форме не могу воспроизвести, могу привести пример подхода неравнодушного, если угодно.
Да.
Представим ситуацию. В Министерство соцзащиты, это реальная история, пишут женщинам с просьбой предоставить денежные средства. Ну, такая обычная вполне себе ситуация. Что и отвечает, конечно же, денежных средств не положено, простите, денег не будет. Ну, условно, когда условно сделано было не таким образом. И, казалось бы, на этом можно было уже закончить. Ну, галочка стоит, 59-й федеральный закон не нарушен, все, человеку ответили. Но что делают люди, которые понимают, что отношения нужно устанавливать? Вот эта вот целеустановка на продолжение коммуникации как минимум должна быть. Связывается с женщиной и спрашивает, что у вас случилось. Приглашает ее на прием к себе. Женщина приходит и рассказывает, для чего ей нужны деньги. Оказывается, нужны они для оплаты работы юриста, который помогает ее сыну в решении какой-то сложной задачи. Министерство соцзащиты обеспечивает этот процесс и сопровождает его от точки А до исходного итогового результата. Женщина довольна, даже не довольна, а просто счастлива. Это все про отношения, понимаете? Это не только про выбор конструкций конкретных. Мы здесь напишем оборот в отношении или касательно. Вот не про это, а про подход, про неравнодушные отношения, которого в действительности ждут.
Спасибо. Юлия Андреева, исполнительный директор Центра понятного языка в Высшей школе государственного управления РАНХИКС. В РАНХИКС подготовили памятку для общения государственных служащих с населением. Специальная памятка на конкретных примерах объясняет, как нужно отвечать гражданину. Юстас говорит, важно ответить по существу любому гражданину, независимо от возраста и статуса. Нет, понимаете, какая штука? Потому что что такое по существу? Это очень субъективная история. Изменения будут, решения проблемы не будет, пишет 478-й, а 597-й пишет, власть — это самый сильный наркотик, чиновники оплачиваются деньгами народа, а отписки из администрации порой поражают бездушием и некомпетентностью. И это опять что-то очень субъективное. Что такое бездушие? Вот есть бумага, вот есть текст, вот есть текст от начала до конца, от первой буквы до последней точки. Как вы определяете, где тут бездушие? 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте. Я определяю бездушие, когда я отправляю конкретный запрос, а мне пишут обо всем, о том, скольким людям оказали помощь, но не отвечают на мой вопрос. Вот. И я действительно согласна, что да, надо как-то учить людей коммуницировать. Мы не все, не всегда и, собственно, не должны понимать канцелярский язык. Нам надо, чтобы мы получили ответ на свой вопрос.
Подождите, Ольга, но может быть ваш вопрос так составлен, что ответ на него вы получить не можете от этого чиновника?
Наверное, я спросила, почему у меня госуслуги запросили обязательную смену пароля. Но мне это было неудобно. Мне рассказали обо всем. О том, как успешно идет цифровизация. О том, сколько, значит, скольким тысячам оказали помощь. Но вопрос не ответили. Слушай, я правда, вот вы знаете, вот сохраняю, потому что, ну, если вот вдруг когда-нибудь прям вот станет нечего делать, вот издать отдельным томом и заставить читать.
Понял, спасибо. Не только госслужащий, любой человек при исполнении обязан доводить вопрос до результата, пишет Катя. Это да, это то, о чем говорила Юлия Андреева. Это скорее не про понятный язык, а про организацию труда, как кажется. 7373948. 765-й. Власть отгородилась роскошными кабинетами, надо выходить к народу. Судя по всему, вы, если вы из народа, вы давно не были во власти. Ну, потому что не все кабинеты там роскошные. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Прошу.
Юрий Викторович, я вот с подобной памяткой впервые столкнулась не то в конце 50-х, не то в самом начале 60-х годов еще при Никите Сергеевиче. Ее издали для исполкомов Ленинградского района. И единственный яркий пример, который я оттуда запомнила, когда вы ссылаетесь на законодательство в ответе гражданину, не надо писать на действующее законодательство. Опишите конкретную статью и конкретный закон, на который вы ссылаетесь. Вот это единственное, что я оттуда вынесла из всей этой памяти.
Ну, действительно, из ответа хотелось бы понимать, потому что когда тебе пишут на действующий законодательство, где там его найти, да, ответ на свой вопрос?
Это был один единственный отдельный вопрос. Причем там разъяснялось, чтобы человек мог пойти в библиотеку, взять соответствующий закон, его посмотреть, проанализировать, обратиться, куда обратиться. Специалисту. К какому специалисту?
Если я только что уже обратился к специалисту, и вы мне отвечаете. Ну, то есть это вот. Как бы... Это вам к врачу, а вы кто? А я сантехник. Это примерно так.
А случай. Я сантехник, точно. И второе. Вот пример, который привела ваш спикер по поводу бесплатной юридической помощи, это самый простой пример. А вот что делать, если у человека нет денег поставить, например, счетчики на воду? Ну, нет у него денег.
Они должны, подождите, они должны придумать те, которые ответы эти дают?
Ну, хотя бы объяснить.
Ну, понятно. Спасибо. В МФЦ сотрудникам, наоборот, надо разрешить отказывать посетителям. Евгений так и больше пишет, посылать посетителей. Бедолаги, с кем им приходится контактировать. Ну да, вопросы бывают разные. Что еще? А нет, это уже про другое. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
продолжаем. Сегодня у нас понедельник, это 30 января, сейчас 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите либо через смс-портал, либо через телеграм, либо звоните в прямой эфир 7373948. Смотрите, слушать нас в интернете. Вы можете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте тут подписываться, ставить лайки и комментировать. Это продвигает нас ближе к другим подписчикам, которые придут вслед за вами. А кроме того, есть еще социальная сеть ВКонтакте. Присоединяйтесь.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас смотрим. Понедельничные пробки традиционно не очень серьезные, но вот на третьем транспортном кольце, в целом в городе 3 балла, но на третьем транспортном кольце на севере что-то такое происходит. Движение там очень тяжелое, не по дню недели и не по времени. Начиная от Ленинградки, даже я бы сказал, начиная от Беговой до Марьиной рощи, до улицы Двинцев, вот примерно до этого уровня, даже, я бы сказал, до Олимпийского проспекта движения нет или очень тяжелое сейчас и по внешней, и по внутренней трешке. Имейте это в виду. 3 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают к 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ пишут о падении спроса на говядину в мире. Что не так с говядиной? Это первая тема. Вторая тема. В России решили чаще использовать для ремонта дорог старый асфальт. Насколько правильно считать, что так можно дороги отремонтировать? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Прогноз МВФ только что опубликован, согласно которому, цитирую по агентству РИА Новости, ожидается, что при текущем пределе цен на нефть, установленным группой 7, объемы экспорта российской сырой нефти существенно не пострадают, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, которые их не вводили.
Поток. Успеем сказать главное.
Спрос на говядину. Вот первая тема, которую мы будем обсуждать сейчас в прямом эфире. Bloomberg сегодня пишет, оказывается, что второй год в мире падает спрос на говядину. Тенденция отмечена была еще в 2022 году. В этом может продолжиться. Интерес к этому мясу сокращается в тех странах, где его сейчас чаще всего едят. Например, в Аргентине, где приготовление стейков барбекю — это вот часть национальной культуры. В 2022 году потребление говядины в этой стране составило 47 килограмм 200 грамм на душу населения, а в 2007 году был 68 700. Снижение спроса связано с ростом цен, из-за чего аргентинцы переключаются на курицу. Потребление падает также в Бразилии, США и Великобритании. В России отмечается рост цен на мясо. Говядина подорожала более чем на 20%. Стали ли меньше есть говядины? Вот так запросто, я не знаю. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин к нам присоединяется. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, стали ли в России есть меньше говядины?
Я для начала хотел бы уточнить. Роста цен больше, чем на 20%, нигде не отмечается. Если возьмете данные Росстата, то говядина подорожала на 16% в рознице. Если мы берем оптовые цены, то по нашим наблюдениям и аналитических агентств, многие части говядины сегодня стоят столько же, сколько стоили в начале 2022 года. Но с Росстатом не спорят. А уж мясо птицы и свинины у нас вообще подешевели. Поэтому в России, в отличие от многих стран мира, где цены выросли на 20-60%, ситуация, ну, очень благоприятная. Что же касается потребления говядины...
Я прошу прощения, раз уж вы сказали, я тогда должен. Это Минэкономразвитие по итогам 2022 года говорит о том, что говядина подорожала на 22%.
Это ассоциация переработчиков рыбы написала, а в Минэкономразвитии другие цифры. Но мы не будем никого отвлекать,
ну,
информация некорректная.
Хорошо.
Итак, что касается потребления говядины в России. Так же, как и в мире, за последние 20 лет доля говядины в общей корзине потребления снижалась, потому что это мясо наиболее дорогое из всех других видов мяса. И развитие, бурное развитие производства мяса птицы, прежде всего бройлера и свинины, обеспечили доступность физическую, экономическую вот этих двух видов мяса. И если в мире в 2000 году на говядину приходилось 24%, то в прошлом году уже меньше 20%. В России цифра примерно 17% говядины занимает в нашем рационе. То есть это общемировая тенденция. Для производства говядины нужны колоссальные финансовые, временные ресурсы, много очень пастбищ, много полей для кормовой базы, огромное количество воды. Это мясо априори не может быть дешевым. Не может. Производство в мире последние 7 лет вообще не росло, потому что никому не интересно туда инвестировать. Рост составил менее 1%. В России с 15 по 21 год у нас был устойчивый рост, который достиг 7% за этот период. То есть у нас ситуация была более благоприятная и с точки развития производства, и с точки развития снижения потребления. Не так быстро. Но в мире, если брать, то среднее потребление говядины на человека меньше 9 килограмм. В России около 14. То есть мы говядину едим достаточно, учитывая наши доходы. И в целом Россия одна из, из наций, которая потребляет много мяса. Если взять в среднем по миру, 43 килограмма на человека в год. В богатых странах 82. В России в прошлом году мы достигли рекордной за всю историю нашей тысячелетней 78 килограммов в год всех видов мяса. Но действительно, рост цен на говядину в мире и вот в России, то, что отмечает Росстат, он в условиях экономической неопределенности, высокой инфляции, подорожания очень многих товаров и услуг на десятки процентов вынуждает людей менять свой рацион. И они покупают не только то, что более физически доступно, но и то, что более дешево. Но при этом спрос и потребление, спрос на дорогую говядину и ее потребление, то есть премиальное, то, что мы называем, это мраморное мясо, от специализированных мясных пород скота устойчиво в России растет. Вот представляете, какой, казалось бы, фокус. Падают располагаемые доходы населения, а потребление дорогой говядины в России за 10 лет выросло более чем в 10 раз.
Спасибо. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин был с нами на прямой связи. Мы говорим о говядине, которую все меньше и меньше потребляют. У нас много мяса потребляют, только что Сергей Юшин приводил цифры, но вот говядины становится все меньше. Торговые сети говорят о подорожании мяса, это из последних новостей, и то, что я еще раз пытался цитировать, когда мы говорили с Сергеем Юшиным, откуда берется цифра 20,2, но, судя по Интерфаксу, это данные доклада о текущей ценовой ситуации, который был подготовлен Минэкономразвития по итогам 2022 года. Там речь идет о подорожании говядины более чем на 20%, баранины на 12,4%, куриного мяса на 10,6%, на свинину на 8,3%. 7373948, телефон прямого эфира. В том ли дело, что доходы не падают? Это фантазии экономистов-популистов. Вы о чем сейчас, Алексей Морозов? Говядина требует умелого повара, а свинина и курятина просто и быстро готовится, пишет Руслан Николаевич. И с этим, кстати, я бы, например, согласился, как, очевидно, не самый умелый повар. Григорий из Санкт-Петербурга. Прямо сейчас ем в студии не с говядины. На прошлой неделе делал гуляш из говядины, но свинину, конечно, едим чаще. Анастасия пишет, что не ел говядины 3 года. Руслан говорит, а кто съел мои 14 килограммов говядины? Я за прошлый год не съел и 100 граммов этого мяса. Ну, значит, кто-то другой съел. Ну, понимаете, как бы средняя температура по больнице при этом все-таки такова. У меня родители растят говядину на продажу, а даже приятель, у которого родители баранину на продажу ростят, как тут пишет 965-й, спросил у меня, когда ты ел говядину в последний раз, сказал, что не помню. А он, в свою очередь, не помнит, когда в последний раз ел баранину. И что, как выяснилось, вы всеми семьями, выращивая баранину и говядину, едите курицу, что ли, или как? 7373948. Мы возвращаемся. Возвращаемся к этой истории. Что не так с говядиной? А может быть, правда, это такая история, что довольно сложно готовить, и когда есть другое мясо, оно более доступно, тогда люди просто автоматически выбирают не говядину. Или что-то не так с говядиной, правда, в последнее время. Алекс говорит, я свинину давно не ем, люблю говядину и курицу, и индейку. Руслан Николаевич, из говядины делаем только холодец и иногда гуляш. 7373948. Говядины мало. Но интереснее, кстати, другое. Кто-то тут уже написал о том, что в бедной Аргентине нету мяса. Слушай, я вот на днях буквально разговаривал с человеком, который только что из Аргентины. Все там есть. Ну, там, еще раз, там даже если нету, Этого в 4 раза больше, чем у нас есть. Было 68 700 на душу населения говядины, а сейчас 47 200. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Ну, конечно, Россию с Аргентиной сравнивать нельзя.
Ну вот.
Вот. А по мясу, естественно, она дольше кормится, дольше растет. Это понятно. Сейчас как раз съехал с магазина, взял несколько курочек и свинины, как ни странно. Говядины нет. Ну, даже нету. Я не купил, потому что меня не устраивало то мясо, которое оно либо замороженное, либо косточки из меня. Говядину только на рынке. Все. А рынки, сами понимаете...
А, то есть говядина не потому что дорого, а потому что далеко.
Дорогая, либо, да, выкладка не та, то есть, как-то так вот, все по-скромному.
Как-то так,
либо
хорошо.
Хочешь покушать.
Хорошо, 144-й опять рассказывает, как в Союзе все было прекрасно, в Союзе и поля были, и мозги развивать животноводство, и стоило 2 рубля за килограмм. Хорошо вам 144-й, вам ее продавали за 2 рубля килограмм. А мы, вы знаете ли, бегали, а если находили, то она была не 2 рубля килограмм. Сильно не 2. Свинина в основном свою, говядину и баранину выходит очень дорого, пишет 965-й. А, свинину в основном ем, говядину и баранину выходит очень дорого. До 836-й говядина всегда была недоступна для всех, она дорогая в производстве. Вот вам надо как-то со 144-м договориться. Он утверждает, что она всегда всем была доступна в советское время по 2 рубля. А вы говорите, дорогая в производстве. Аргентина все на экспорт пустила, все логично. И что она все на экспорт пустила? 47 200 на человека остается. Мы кости говяжьи, собаки покупаем, пишет 874-й, а нам как бы и не надо. Шашлыки из говядины у меня не получаются, рассказывает Григорий из Санкт-Петербурга. И я вступаю в клуб Георгиев из Санкт-Петербурга. У меня тоже не получаются шашлыки из говядины. 7-3, Екатерина, говядину едим, но редко. Свинину еще реже, курица и индейка чаще всего. А чем обусловлен этот выбор? Тем более, если он такой. Говядину едим, свинину еще реже. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Ольга, Москва. Ну вот мы тоже, конечно, предпочитаем свинину. И, знаете, ну, мне кажется, что, ну вот, знаете, не угадаешь. Вроде как берешь и на рынке, и там тебя заверяют, что это прям вот там теленок, вот только его прямо от телки оторвали. А берешь и понимаешь, что мясо старше, чем ты. Вот, ну, то есть, как бы тут или не обманешь, не продашь, или что, или вообще вот именно говядину готовить не умеешь. И мы что-то как-то
слушайте,
подумали, что...
Слушайте, и вы решили перейти на другое.
Ну, да, как-то вот со свининой почему-то получается попроще. Ну, вот выход... Ну, да, ты садишься за стол для чего? Для того, чтобы потом два месяца вынимать свой ужин из пространства между зубов. Ну, из-за того, чтобы получить удовольствие. А вот тут как-то, ну, не так получается.
Ой, не знаю. Если 5 часов потомить, такая говядинка получается. А, хотя вот, смотри, 478 говорит, что за бред, это про шашлыки из говядины. Что за бред? За бред. Вот я не понимаю. Шашлыки из говядины прекрасны. Говядина для богатых, утверждает он, свинина для средних, курица для бедных. Ну вот насчет бреда про шашлыки из говядины я не готов, потому что это вкусно. Ну, когда получается, когда это делает человек, который это умеет готовить. Матрена, свинину и не едим совсем, вкус не нравится, стейки из говядины готовим по выходным на даче, а всю неделю едим рыбу. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, что надо как раз эту говядину ферментировать, чтобы она не была как подошва, можно с ферментацией переборщить. Елена говорит, это говядина дорого, это свинина в 2 раза дешевле, по-моему, не всегда в 2 раза, в 2 раза есть разные варианты. А белорус говорит... Всегда есть говядина, но в рационе она не сильно востребована. Еще 400 рублей это дорого, а что говядина стоит 400 рублей? Ну, чтобы мы понимали. Семья есть все, что мама в магазине поймает. Индейку, свинину, курицу, рыбу и говядину. То есть, если мама поймала в магазине говядину, так и ест ее семья. Вот так живут в семье 581-го. А Николай говорит, я говядиной кормлю кошек. Их у меня 2, а сам вкусно готовлю и с удовольствием ем свинину.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще поворот необычный. Алекс пишет, почти каждый день ем отварную говядину, в крайнем случае индейку. Отварная говядина, в крайнем случае индейка. Учитывая, сколько стоит говядина, Что такое отварная говядина? В крайнем случае индейка. Ну да ладно. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, рассказывает, что 400 рублей говядина стоит только на студень. Ну так в Питере. Во всяком случае он утверждает. 144-й говорит, что был такой магазин в Ленинском районе на улице Льва Толстого. Диета. И в 80-м году там можно было брать хоть тушу по цене 2 рубля. Ну, прекрасно, но вся страна не могла питаться в магазине «Диета» на улице Льва Толстого в Ленинском районе Москвы. Понимаете, 144? Там было больше 200 миллионов человек. И этот магазин просто не мог их обслужить. У нас следующая тема. Старый асфальт. В России решили чаще использовать старый асфальт для ремонта дорог. Технология холодного ресайклинга, позволяющая экономить бюджет, сокращать сроки ремонта, применяется более 20 лет в некоторых регионах, и теперь власти собираются расширить масштаб ее использования. На прошлой неделе нам, кстати, говорили о том, что теперь политикой государства станет попытка борьбы с привлеченными из других языков словами, поэтому технология холодного ресайклинга, очевидно, должна быть как-то переименована. Ну ладно, Максим Пушкин, член общественного совета при Росавтодоре и координатор общественного движения «Убитые дороги». Максим Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот этот ресайклинг, как бы он ни назывался, то есть использование старого асфальта для того, чтобы он стал новым асфальтом, насколько это правильный подход?
Вполне хорошая вещь, она уже применяется, как вы сказали ранее, в регионах, и ничего в этом страшного нет. Так как материал использовался при дорожном строительстве, и он вполне пригоден для добавления, приготовления смеси для нового асфальта и, собственно, на дорожном строительстве.
Почему говорят о том, что если работать вот с этим старым асфальтом, нужны какие-то высококвалифицированные специалисты? Что-нибудь не так замешать можно, что ли?
Нет, смотрите, здесь просто нужна дополнительная техника, которая будет использоваться. Это фреза, которая снимает этот асфальт старый, измельчает его. И, соответственно, необходимо дополнительное оборудование на месте, которое будет создавать новую асфальтовую смесь для его использования на дорожном строительстве.
Хорошо, тогда теперь по поводу этого старого асфальта. Ну вот если эта технология используется, хотя вот, кстати, тоже, если используется, тогда о каком научном исследовании за 26 миллионов рублей можно говорить? Ну ладно, если она используется, это действительно поможет сэкономить деньги? Такой асфальт дешевле?
Смотрите, не то что как бы дешевле, не дешевле, а снятие старого асфальта происходит, да, и его нужно утилизировать в любом случае. В данном случае он пойдет на создание нового асфальта. Вот. То, что исследование, это заключается в том, что на каждую асфальтовую смесь, на каждую у нас дороги по категориям различаются, да, на них создается транспортная нагрузка разная абсолютно. И в чем суть исследования? В том, что как он себя будет вести, если будет применяться на дорогах с большой интенсивностью транспорта.
Кстати, про асфальт...
Сейчас он применяется в регионах для отсыпки обочин, для добавления смеси, для изготовления тротуаров, покрытия их и вот других мелких таких дорог, где небольшая интенсивность.
То есть это то, что вот называют асфальтовой крошкой, о чем нам сейчас прямо наши слушатели и пишут, что как на даче раньше отсыпали дорогу асфальтовой крошкой, которая потом летом утрамбовывается.
Да, вот смотрите, получается, да, была утилизация снятого асфальта, где-то их на складах эту смесь покупали люди. И у себя дорожки, грунтовые дорожки в садоводчествах отсыпали, выравнивали тем самым. Сейчас эту вещь можно применять уже в дорожном строительстве нового асфальта.
Просто тут люди пишут, они относятся к этой крошке из снятого асфальта как к чему-то, ну вот как это, и так сойдет. Это не оно.
Нет, не оно, потому как эта смесь будет добавляться как добавляющая составляющая нового асфальта. Не то, что из нее будут полностью делать новый асфальт, а ее будет частично добавлять в приготовление нового асфальта.
То есть это не отсыпание обочин, как это сейчас делают?
Да, нет, совершенно новый. Это новый асфальт будет, которым будет включена вот этот переработанный старый асфальт. Это также, например, как в стеклотаре, когда стекло принимают в бой, часть его колят, разбивают, и, соответственно, на заводе уже переплавляется в новую продукцию стеклянную.
Ну и последнее, тут 256-й пишет, почему до сих пор не придумали такую-то какую-нибудь технологию, чтобы вот как Кремль в Москве построили, он уже сколько сотен лет стоит, почему нельзя такую дорогу сделать?
Ну, Кремль у нас часто очень ремонтируется и поддерживается, эстетический вид. Соответственно, дорога тоже. Но дорога у нас изнашивается от того, что на ней происходит динамические транспортные нагрузки, движение транспорта. Чем чаще у нас едет транспорт по ней, соответственно, у нее больше износ происходит. Особенно износ дороги очень сильно влияет у нас из-за климата. Когда у нас температура перепадает в зимний период 0 плюс-минус, замерзает вода.
Вот как на этой неделе как раз.
Да, и она, соответственно, вода у нас происходит, попадает в микротрещины, замерзает, разрушает асфальт. Потом оттаивает, потом опять замерзает. И, соответственно, мы по весне, как всегда, знаете, видим, где там ямки появились. И ямки появляются вот как раз в местах, где, может быть, был произведен дефект при укладке асфальта. И, соответственно, вот в этих местах начинается разрушение. И разрушение происходит, растут из-за того, что происходит динамическая нагрузка от проезжающего транспорта.
Транспорт это место нагружает.
И разбивается.
Еще тогда один вопрос, он только что появился. Алексей говорит, а нельзя ли вместе вот с этим старым асфальтом в новый асфальт резину, к примеру, от старых покрышек добавлять? Тогда ведь он, по идее, будет эластичнее и более на много лет проработает.
Да, совершенно верно. Можно также применять и резиновую крошку добавлять. Соответственно, у нас разные типы дорог существуют, разные марки асфальта существуют. И для каждого покрытие и нагрузки, соответственно, свой состав используется. Также у нас асфальтовое полотно состоит из выравнивающего слоя, верхнего слоя, и каждый имеет свою высоту, толщину.
И в зависимости от этого можно добавлять то или другое. Спасибо. Максим Пушкин, да, член общественного совета при Росавтодоре и координатор общественного движения «Убитые дороги», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем решение чаще использовать для ремонта дорог старый асфальт. Детские площадки во дворе кроют из резины, они прекрасно, пишет 857-й. Ну вот примерно так же. 836-й пишет, асфальт варят как варенье с разными добавками, как производство бумаги с добавкой макулатуры. Это, короче, прогресс какой-то. Можно мостовую сделать, как на Красной площади. В Калининграде много таких дорог, напишет Григорий, только водители ругаются и сильно трясет. В Москве тоже есть, где можно просто попробовать такую дорогу и больше уже не думать о том, что надо бы сделать мостовую. Давно существует асфальт, который не будет долго изнашиваться вне зависимости от нагрузок. Просто такой класть невыгодно, пишет Роман 394. Я вот не первый раз уже слышу, давно существует асфальт. Но когда вот я спрашивал, а что это за асфальт и сколько он стоит, как-то у меня не получилось услышать ответа. Совсем не новые технологии, вот это со старым асфальтом, это 730-й, пишет, в 90-е годы на Ленинский проспект так перекладывали, комбайн шел, снимал асфальт, сам переплавлял и укладывал. Я не уверен, что это прям вот так работало, но как бы то ни было, 730-й утверждает, что именно так работало. С одной стороны, значит, старый асфальт еще лежит, а с другой стороны, он же, но уже в виде нового. Так утверждает 730-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей Николаевич, меня зовут. Вот как радиослушатель сказал, как вот Ленинский перекладывали, я в 90-е в Германии видел такую процедуру. Значит, идет вот сам комбайн, просто у нас сейчас как срезают, машины грузовые его куда-то везут, утилизировать, а они его перерабатывали в Германии. Там шел, за ним следующий комбайн шел, который... В него битум добавляли, какие-то присадочки добавляли, и тут же укладывали. Вот непрерывный цикл. Машина идет просто и укладывает. Поэтому вот такая вот технология.
Хорошо, но мы с вами точно не знаем, что там внутри происходит. Хорошо, на дачу везут. Что везут? Кого везут? Алексей Морозов нам пишет, просто вот пришло сообщение от Алексея Морозова. На дачу везут? Кого везут? Что везут? Непонятно. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей, еще раз.
Алексей, 30 секунд.
Знакомый работал у меня, да, рассказывал по поводу загрызанного вновь асфальта. Это почти 80% нового. Поэтому, конечно, логистика здесь лишняя не нужна и всякие перевозки подобного характера. Но если, говорит, будет класть его по технологии, да, минуса можно класть. А у нас технологии нарушены, потому что нужно промывать. Потом вы это место высушивать, как он объяснял, битумом класть. Потом несколько слоев и хотя бы знать, ну, понимаете?
Ну, то есть вариантов нету.
Этот пирог. У нас либо засыпают 10 сантиметров, либо кладут много щебня.
Ну, в общем, надо, чтобы мы прочитали руководство по эксплуатации этого асфальта, даже если это асфальт из старого асфальта сделанный, и только тогда это будет работать. Прямо сейчас новости.